1 января 27 года уже из ссылки, потому что его теперь, Петра, начинают перевозить. Значит, из Перми его перевозят в Екатеринбург, уже ставший называться Свердловском, то есть как раз в епархиальный город того самого Григория. И, конечно, с полной подачи властей им устраивают встречу прямо в присутствии чинов ГПУ. Но еще до этой встречи, а она произошла 21 января 27 года, он обращается ко всем верным со своим архипастырским посланием, где буквально пытается объяснить свои действия. То есть именно с тем, чтобы как-то все-таки церковное, так сказать, церковный народ успокоить. Пишет он так. В названную коллегию, да, так вот, значит так, я имел в виду создать управление авторитетное. И правительство, как мне заявили, было согласно легализовать его. Опять-таки, все-таки главный, ведь у них у всех вот эта синодальщина, так сказать, сидит в мозгу. Первый аргумент, что правительство согласно легализовать. Не 34-е апостольское правило, не свод церковных канонов, утвержденный Трульским собором VI Вселенским, а вот, мол, правительство согласно легализовать. В названную коллегию я ввел и хорошо теперь всем известного церковника-самочинника, архиепископа Григория. Тогда я не подозревал, что сей архипастырь уже давно бесчинствует. Я был уверен, что он находится в полном единении с православным епископатом. Только значительно позже я узнал подлинную правду. Но и тогда, когда писал я резолюцию 1 февраля, Господь, видимо, не покинул меня. Я и ту резолюцию написал в условной форме. Если верно, что митрополит Сергий лишен возможности управлять. Радуюсь, что эта резолюция, плод глубокого раздумья, не вошла в жизнь. И благодарю Господа Бога, предоставившего мне возможность письменно упразднить коллегию и подтвердить справедливость принятых мер митрополитом Сергием. Запрещение в священнослужении архиепископа Григория и единомышленных ему архиереев, самочинников, с отстранением от занимаемых кафедр. Дело в том, да, судят, если вот так вот архиерея 12 епископов, но в данном случае, поскольку при единоличном возглавлении, так сказать, в межсоборный период патриаршии, то есть предстоятельские права и обязанности, то есть полнота церковной власти принадлежит одному лицу, то Сергий действительно именно на основании священных канонов имел полную возможность применить к ним именно 11-е правило Антиохийского собора. 12 архиереев судят одного епископа, когда нужно выяснение вины. А тут вина налицо, они ее, так сказать, объявляют сами, только не считают ее виной. Наконец, митрополит Петр пытается посадить тоже с подачи властей. Мы помним, что все это было организовано. Пытается посадить на предстоятельское место вернувшегося из ссылки митрополита Агафангела. Пишет он так. На мое письмо митрополит Агафангел 12 июня, собственноручный подлинник хранится у меня, что по преклонности лет и крайне расстроенному здоровью он отказывается принять на себя обязанности местоблюстителя патриаршего престола. Этим отказом, не моими усилиями, я не стремлюсь удержать за собой власть и для блага церкви всегда готов ее передать, а волей Божией, свободным решением митрополита Агафангела, вопрос о его местоблюстительстве отпадает сам собою. И посему подвергнутся строгому суду, осуждению те, кто, прикрываясь благами церкви, станут употреблять усилия выдвинуть старца Божия на местоблюстительский пост. Будут чинить тяжкое преступление перед Святою Церковью. Всем верующим во Христе благодать и мир от Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Молитесь и в уповании веры вашей мужайтесь и укрепляйтесь. Патриарший местоблюститель, митрополит смиренный Петр Крутицкий. Итак, это письмо, хотя и было помечено 1 января, но не было отправлено по принадлежности. Он еще его держал 3 недели и как раз дождался личного свидания с Григорием Яцковским. И вот делает такое добавление. 21 января в беседе с архиепископом Григорием, явившимся ко мне на свидание, я лично ему сообщил, что он состоит вне молитвенно-канонического общения с нашим смирением. Братски увещал его подчиниться моему и митрополита Сергия решению и предупреждал, что производимое им и его сторонниками смута не может быть терпима в православной церкви. Митрополит Петр. Вот это, собственно, наносит не самому григорианскому расколу, но суждению верных, ну, что ли, вносит необходимую ясность. Собственно, еще они продолжали бесчинствовать, там посвящать новых людей, как и обновленцы, но, впрочем, не очень много. Кое-кого удалось им переманить. Например, того самого Дмитрия Беликова, которого когда-то Петр назначил, значит, в число коллегии, он был еще под арестом, до тех пор его успели выпустить. Но действительно, давайте посмотрим, какие люди с самого начала вот бегут в эту самую щель, потому что это же не дверь. Тот же самый Дмитрий Беликов. Еще в 26-м году, ну, обеспокоенный частыми арестами, и в частности арестом третьего Сергия, объявляя свою томскую епархию автокефалией. И хоть бы кто. Почему он немедленно запрещается временно исполняющим обязанности, то есть Серафимом Самойловичем, запрещается в священнослужении, так что все знали. А после того, как Сергий вернулся как раз на святителя Феогноста, то есть 27 марта из заключения, то Дмитрий Беликов посылает своего представителя в Москву вот после прохождения, так сказать, вот этого очередного ареста. Ему, наконец, разрешили в Москву переехать, и он поселился как раз в бывшем доме митрополита Петра, ну, то есть церковным, конечно, то есть на улице Короленко, то есть в Сокольниках. Так вот, к нему еще в Москву, значит, Дмитрий Беликов посылает своего человека. Ведется настоящая, серьезная, содержательная беседа. По ней представитель этот делает хороший, подробный доклад. Этот доклад отпечатывается, рассылается по всем приходам, пожалуйста. Но как только его приглашают в Григорианский раскол, и сразу ему обещают митрополичий клобук, а он еще архиепископ. Запрет? Вот разговор. Конечно, запрет еще не снят. А литургию он уже совершал, да.
Это
Беликов, да. Апостольское правило 28-е, еще как действует. Для него, да. Петр вообще, после того, как его и из Екатеринбурга уже отправили в Обдорский край, до него вообще сведения почти не доходили. То есть только с Акадии. Что? То есть он, да, в этом он уже никакого участия не принимал. Но важно другое. Если бы Дмитрий Беликов покаялся в 27-м году, его бы приняли в сущем сане, и запрет бы был с него снят. Отсечен от церкви. Правильно. Вы знаете, это вот и есть принцип церковной экономии. Ну так вот. До... Да. Да. Обидно, вот это очень хорошо. Обидно за церковную экономию, да. Ну так вот, но во всяком случае, кончилось дело тем, что в первой половине 28-го года Григорий слагает с себя всякие, значит, полномочия вот этого самочинного, то есть бесчинствующего ВВЦСа, и передает их своему тоже единомышленнику, товарищу по расколу, Митрофану Зорину. И вот уже Митрофан Зорин приглашает бедного Дмитрия Беликова к себе в раскол и обещает ему белый клобук, то есть сан митрополита. И представьте, вот на эту мякину он опять-таки идет. Объяснить это можно только синодальной практикой. Как писал в свое время Розанов, духовное лицо, конечно, все в благодати. Но попробуй лиши его награды к празднику. И лицо начнет так ругаться, как будто русские никогда не были крещены при Владимире. Вот этот какой-то культ церковных наград, он тоже ведь становится в сущности духовной болезнью. Он понятен в синодальный период, потому что церковь была организована по образцу мирских учреждений, тех же коллегий. Он и был назван духовной коллегией синодта будущего. И так же, как там все цепляются за эти награды, так и тут то же самое. Но, во всяком случае, это уже произвело иконическое впечатление. То есть дожил человек до глубокой старости и все ждал от митрополита Сергия белого клобука. Клобука не получил от Сергия, зато этот самый митрофан Зорин тут же на него возложил. А кем же? Конечно. Нет. Это григорианское сообщество оставалось монашествующим епископатом, в отличие от обновленцев. Ну так вот, наконец, еще в бытность свою возглавителем ВВЦС, и тоже, именно, и вот еще будучи возглавителем ВВЦС, Григорий Яцковский делает последнюю судорожную попытку. Надо сказать, что Иларион Троицкий, вот ныне прославленный, но и тогда его иногда называли Иларионом Великим. Но он просто в честь Илариона Великого поставил. Так вот, Иларион Троицкий, ведь ему все время давали 3 года. Его привозили в Москву, но держали под арестом. И снова просто, да, по суду тройки давали следующие 3 года. Итак, с 23-го года до его смерти в 29-м году от тифа в пересыльной тюрьме. Но вот с заключенным Иларионом Троицким ему, то есть Григорию, удалось тоже встретиться. Да, удалось встретиться. Дело в том, что он уже теперь начинает судорожно искать, ну, возглавителя более авторитетного, чем он сам. А поскольку наши-то гонители все-таки пользуются старыми инструкциями Троцкого, то есть нужно получить в церкви патриарха, но безвластного, и чтобы часть церковного народа его не признавала. Поэтому власти согласны, по крайней мере на словах, выпустить Илариона, но с тем, чтобы он сразу же возглавил Косков. И вот в начале июня 27 года в специальном помещении тюремном и в присутствии деятелей из Госполитуправления состоялась встреча и беседа архиепископа Григория с архиепископом Иларионом Троицким. Его точные слова следующие. «Дело, затеянное вами, пропащее дело, оно есть плод людей несведущих, ни в церковных канонах, ни в церковной жизни». Наконец-то хоть нормальные слова были сказаны. Конечно, ни сведущих, ни в церковных канонах, ни в церковной жизни. Оно потерпит полный крах. И под конец он братски увещает архиепископа Григория оставить эти ложные и вредные для церкви затеи, как он тоже выразился. после этого было еще две встречи Григория с Илларионом Троицким, и всякий раз он отвечал полным и безоговорочным отказом. Вот после этого его спокойно, так сказать, за ненадобностью отправляют пересылками в Ленинград на общих основаниях. Вот в пересыльной этой тюрьме он и скончается, заразившись тифом. Да. Надо сказать, что фактически люди либо просто не дожили. Григорий Яцковский после того, как сложил свои полномочия, спокойно вернулся в свой Екатеринбург, он же Свердловск. Храмы у него закрывали точно так же, как и нормальные православные. В конце концов он остался на одной маленькой кладбищенской церковке Иоанна Предтечи и проживал в церковной сторожке. В ней он и скончался в апреле 32 года. Митрофана Зорина в 33 году посадили, как и Бориса Рукина. Митрофан Зорин скончался в лагере, Борис Рукин повесился в одиночку. Конечно, будучи в полном отчаянии. Из тех, кто дожил до 43-го года, остались 4 человека. Вот те, которых, то есть до избрания митрополита Сергия патриарха. Вот они тут-то уже, когда увидели явно, что власть перестала, так сказать, тасовать церковное общество, как колоду карт, и сама обратилась к Церкви Христовой за помощью, они быстренько прибежали, изъявили свою покорность, принесли покаяние, и их приняли по тому же примерно принципу, как в свое время в Византии принимали иконоборцев. Прежде всего их вернули в то состояние, в котором они пребывали до своего бесчинства. Монаха, иеромонаха, один был архимандритом. Словом, все их, эти самые безблагодатные хиротонии, были вменены якобы бывшие. После этого, они остались в церкви. Кое-кто сразу ушел на покой. А Фотий Тапира, например, стал просто вновь повышаться. Он скончался законно на законной своей львовской кафедре, в 1952 году. И, наконец, последний вопрос, но мы уже фактически на него ответили. Почему Господь попускает вот эту бурю напасти на церковный корабль? Конечно же, как раз для укрепления церковного соборного сознания в каждом верном. Нужно было воистину довести до сознания церковного общества, что церковь стяжал Господь Иисус Христос святою Своею кровью, и что она решительно не нуждается в подпорках со стороны властей придержащих.